25. Опомнившись, Франц обнаружил, что стоит в коридоре и смотрит снаружи на свою закрытую дверь. Его била мелкая дрожь, все тело, от макушки до пяток. Затем он сообразил, почему здесь оказался. Для того, чтобы проверить номер на двери. Маленькую темную продолговатую табличку с тремя бледно-серыми впрессованными цифрами, складывавшимися в число 607. Он хотел увидеть этот номер своими глазами и увидеть свою комнату снаружи, а заодно отделить себя от проклятия, уйти с линии огня, от мишени, на фоне которой он оказался. Вдруг возникло ощущение, что если он сейчас постучит, как, должно быть, много раз стучал в эту самую дверь Кларк Эштон Смит, ему откроет Тибо де Кастри с лицом с впалыми щеками, покрытыми сетью неглубоких серых морщин, как будто припудренными мелким пеплом. Если он войдет без стука, все будет точно так же, как он оставил, только что выскочив за дверь. А вот если постучит, старый паук проснется. У него вдруг закружилась голова. Почудилось, что здание, в котором он находился, начало наклоняться и вращаться, очень медленно и плавно, по крайней мере, поначалу. Это чувство походило на панику при землетрясении. «Нужно немедленно сориентироваться», — сказал себе Франц, «чтобы не рухнуть вместе со всем домом 811». Он прошел по темному коридору. Лампочка в шаре плафоне над дверью лифта все еще не горела. Мимо черного шкафа для метел, мимо закрашенного черным окна вентиляционной шахты, мимо самого лифта, и, хватаясь за перила, чтобы не потерять равновесие, бесшумно зашагал вверх по лестнице под остроконечным застекленным фонарем верхнего света на потолке. Миновал зловещую черную комнату под тем самым фонарем, где размещались двигатель и реле лифта, зеленый карлик и паук, и оказался на залитой битумом и посыпанной гравием крыше. Звезды находились там, где им и положено быть, хотя, естественно, в сиянии луны, висевшей в верхней части неба немного южнее, светились совсем не ярко. На востоке поднималось созвездие Ориона, а чуть выше и правее — Альдебаран. Полярная звезда красовалась на своем неизменном месте. А кругом простирался угловатый горизонт, иззубренный многоэтажными домами и небоскребами, на которых лишь изредка имелись не только предупреждающие красные фонари, но и желтые огни окон, как будто город каким-то образом осознавал необходимость экономии энергии. С запада дул умеренный ветер. По крайней мере, головокружение прошло. Франц двинулся к задней части крыши, мимо устьев больших вентиляционных шахт, похожих на квадратные колодцы, внимательно глядя под ноги, чтобы не споткнуться, а словно специально предназначенные для того, чтобы подворачиваться под ноги, низкие тонкие вентиляционные трубы, закрытые сеткой из толстой проволоки. Он остановился на западном краю крыши, точно над окном своей комнаты и расположенной ниже комнаты Кэл. Одной рукой он опирался на низкую балюстраду. Недалеко за спиной торчало головок вентиляционной шахты, спускавшейся прямо к черному окну, мимо которого он прошел в холле, и соответствующим окнам на других этажах, выше и ниже. Франц вспомнил, что в ту же шахту выходили отдушины ванных комнат в другой группе квартир, а также вертикальный ряд совсем маленьких окошечек, которые могли принадлежать только заброшенным кладовкам для метел и были предназначены, скорее всего, для того, чтобы туда попадало хоть немного света через еще не зачерненные тогда окна стояка. Он посмотрел на запад, на мерцающие красные огни телебашни и на неровную темную тушу Хайтс. Ветер немного усилился. Наконец он сосредоточился и сказал себе: «Это отель Родос». Да, не Родс, а именно Родос. Я живу по адресу Родос 607, по тому самому адресу, который повсюду искал. Оказывается, в этом нет никакой тайны. Позади меня торчит пирамида Трансамерики. 5. Он оглянулся через плечо на высоченный зуб, на верхушке которого ярко горел единственный красный огонек, а освещенные окна были мелкими и узкими, как прорези в перфокарте счетного табулятора. Передо мной он повернулся обратно. Телебашня 4 и увенчанный короной черный горб 1, где по недавно полученным данным захоронен прах старого короля-паука. И я нахожусь в точке опоры 0. Проклятие. Пока Франц произносил этот безмолвный фаталистический монолог, звезды, казалось, стали еще тусклее и обрели болезненную бледность, а сам он ощутил тошноту и тяжесть и внутри себя, и вокруг, как будто освежающий ветер принес на эту темную крышу что-то злокачественное с запада, как будто какая-то вселенская болезнь или космическое загрязнение поднимались с корона Хайтс и, раскручиваясь по спирали, заражали весь городской пейзаж, доставая даже до звезд, отравляя Орион и Щит, словно бы он с помощью звезд расставлял все по местам, а теперь что-то не желало оставаться на предназначенном ему месте, отказывалось упокоиться и забыться, как рак, погубивший Дейзи, и стремилось вмешаться в числовую структуру и упорядоченность Вселенной. Вдруг за спиной что-то зашаркало и затопотало, и Франц резко обернулся. Там ничего не оказалось. Ничего такого, что он мог бы увидеть, и все же... Он подошел к ближайшей вентиляционной шахте и посмотрел вниз. Лунный свет проникал туда вплоть до его этажа. Можно было разглядеть открытое окошечко чулана для метел. Еще ниже просматривался тусклый отсвет, просачивающийся из гостиных двух квартир через отдушины ванных комнат. И слышался звук, похожий на сопение животного. Или это было его собственное тяжелое дыхание, усиленное гулким жестяным эхом? Францу померещилось, будто он видит, впрочем, очень смутно, как нечто невероятно многоногое быстро движется там вверх и вниз. Он отдернул голову и запрокинул лицо вверх, как будто просил помощи у звезд. Но они казались такими же одинокими и безразличными, как очень далекие окна, какие глубокой ночью видит одинокий человек, которого вот-вот убьют на пустоши или утопят в большой гримпенской дрясине. Франца охватила паника, и он бросился назад тем же путем, которым пришел. Когда он проходил через черную комнату лифтового механизма, большие медные переключатели громко щелкнули, и рычаги реле со скрежетом перепрыгнули на контакты, заставив его опрометью рвануть вперед, как будто чудовищный паук, подчиняясь приказу, который простонал зеленый карлик, пытался ухватить его за пятки. Он немного овладел собой, пока спускался по лестнице. Но на своем этаже, проходя мимо закрашенного черным окна, рядом с темным шаром плафона, висящим под потолком, вдруг почувствовал, что с другой стороны от него притаилось нечто чрезвычайно проворное, цепляющееся за жестяные стенки вентиляционной шахты. Нечто среднее между черной пантерой и паукообразной обезьяной, но, возможно, многоногое, как паук, и, возможно, с морщинистым пепельно-серым лицом Тибо де Кастри. И это нечто готово проломить армированное проволокой стекло. Проходя мимо черной двери каморки для метел, он вспомнил, что хотя кошка, выходящая оттуда в шахту, и маленькая, подобное существо вполне сможет протиснуться через него. А сама эта каморка находится как раз за той стеной, возле которой стоит его кровать. «Многие ли из нас, жителей большого города, — спросил он себя, — знают хоть что-нибудь о том, что находится внутри или просто по другую сторону наружных стен наших квартир? А ведь мы сплошь и рядом спим вплотную к этим стенам, которые также неведомы и недоступны для нас, как наши внутренние органы. Нельзя доверять даже стенам, которые нас охраняют. Когда Франц поравнялся с пресловутой коморкой для метел, ему показалось, что дверь внезапно выгнулась наружу. В голове мелькнула напугавшая его до одури мысль, что он захлопнул дверь и оставил ключи в комнате, но тут же он нашарил их в кармане, отыскал на кольце нужный, открыл дверь своей квартиры, вошел и запер замок на два оборота, отгораживаясь от того, что могло последовать за ним с крыши. Но мог ли он доверять своей комнате, если окно в ней было открыто? Несмотря даже на то, что теоретически до него невозможно было добраться. Пришлось снова осмотреть помещение. Только на сей раз казалось, что нельзя упускать из виду ни одного закоулка. Даже выдвигая ящики с бумагами и заглядывая за папки, он не испытывал неловкости. Последним обыску подвергся платяной шкаф. Франц осмотрел его так тщательно, что обнаружил на полу у стены за ботинками неоткупоренную бутылку Киршвассера, которую, должно быть, спрятал там больше года назад, когда еще пил. Он взглянул на окно, под которым валялись клочки старой бумаги, и поймал себя на том, что мысленно рисует образ де Кастри того времени, когда тот здесь жил. Старый паук, несомненно, долгие часы сидел у окна, рассматривая свою будущую могилу на Корона-Хайтс и лесистую вершину горы Сатра за ней. Предвидел ли он, что там вырастет башня? Старинные спиритуалисты и оккультисты верили, что в комнатах, где жил человек, остаются его астральные останки, остается адическая пыль. О чем еще мог грезить старый паук, неторопливо покачиваясь в кресле? О днях славы во Фриско, еще не разрушенном землетрясением. О людях обоего пола, которых он доводил до самоубийства или запихивал под разнообразные опоры, чтобы их раздавило. Об отце, то ли авантюристе, исследователе Африки, то ли полуграмотном печатнике. О своей черной пантере, если у него когда-нибудь была хоть одна, не говоря уже о нескольких, о молодой любовнице-полячке или стройной девушке, воплощавшей его аниму, его леди под вуалью. Ах, было б только с кем поговорить и освободиться от этих болезненных мыслей. Ах, если бы Кэл и остальные вернулись с концерта. Но наручные часы показывали всего лишь начало десятого. Трудно поверить, что на посещение крыши и обыск комнаты ушло так мало времени. Но секундная стрелка наручных часов двигалась неуклонно, почти незаметными крошечными рывками. Мысль о том, что ему предстоит еще несколько часов провести в одиночестве, приводила Франка в отчаяние, и бутылка, которую он держал в руке, соблазняла обещанием забвения. Но страх перед тем, что может случиться, когда он погрузится в непреодолимое забытье, был еще сильнее. Он поставил бутылку рядом с призмами, грифельной доской и вчерашней почтой, которая так и лежала нераспечатанной. Вроде бы на доске ничего не должно было быть, но сейчас ему показалось, что он видит на ней слабые отметины. Взял доску с лежащими на нем мелом и призмами и поднес к лампе в изголовье своего дивана. Можно было бы включить 200-ваттный потолочный светильник, но ему почему-то не захотелось, чтобы его окно выделялось таким ярким светом, и наблюдатель, если он вдруг окажется на Корона-Хайтс, смог вычленить его из общей темноты. На грифельной доске обнаружились паутинные меловые метки, полдюжины едва видных треугольников, которые сужались к нижнему углу, как будто кто-то или какая-то сила без нажима очерчивал. Возможно, мел двигался сам, как планшетка на доске для спиритических сеансов, носатую морду его параментала. И теперь мел и одна из призм прыгали, как те самые планшетки, так дрожали его руки, держащие грифельную доску. Его разум был почти парализован. Внезапный приступ страха стер почти все мысли. Однако в одном сохранившемся уголке все же крутилось воспоминание о том, что у колдунов вроде бы считается, будто белая пятиконечная звезда, направленная одной вершиной вверх, наружу, защищает комнату от проникновения злых духов, потому что вторгающаяся сущность наткнется на это острие, направленное вверх, наружу, и сама себя пронзит. И поэтому он почти не удивился, когда обнаружил, что положил грифельную доску на край загроможденного столика и уже рисует мелом такие звезды на подоконниках, как открытого окна, так и запертого, в ванной, и над своей дверью. Он чувствовал себя немного нелепо, но даже не подумал о том, чтобы бросить это дело, не закончив его. Откровенно говоря, воображение Франца уже обнаруживало в доме все новые и новые секретные проходы и тайники, помимо вентиляционных шахт и чуланов для имущества уборщиков. В отеле «Родос» должны были иметься кухонный лифт и жёлоб для белья, и кто знает, какие еще вспомогательные помещения с дверями. И его беспокоило, что он не может внимательно осмотреть задние стенки платяного и хозяйственного шкафов. В конце концов он закрыл двери обоих поплотнее и нарисовал мелом звезду над каждым из них и маленькую над фрамугой. Он собирался нарисовать еще одну и над своей кроватью, на той стене, за которой находится каморка для метел. Но тут в дверь резко постучали. Франц накинул цепочку и лишь после этого приоткрыл дверь на 2 дюйма, которые позволяла ее длина.